Приветствую вас, братья и сестры. Это все относительно, что послание Иакова следующее. Я вот только сидел, только мысль, думаю, посмотреть одно слово, как там звучит по-английски в послании Иакова. После Деяния открываю, а там какое послание? Там не Иакова послание, в английской Библии другое. Порядок. Мы знаем свое. Свой порядок, русский, как говорится, порядок. Давайте мы откроем это послание. Да, действительно, после Деяний идет послание Иакова. И маленькое послание, всего 4-5 глав в этом послании, коротеньких глав. Хорошо, конечно, если кто их читал и знает содержание, хотя бы общее содержание, тогда легче будет рассуждать, о чем речь. Потому что мы же не сможем прочитать все главы вот, в течение тут даже часа. Итак, послание Иакова. Иаков написал всего одно послание. И кто этот Иаков? Мы встречаем несколько имен в Евангелии. Таким именем несколько человек. И все исследователи Библии сходятся к тому, что послание Иакова написал его Иаков, не тот апостол, который был избран Христом, сыновей Завидеевых. Мы знаем, что он был убит мечом. Помните, Ирод убил его мечом, да? После Стефана второй человек, который пострадал за Христа из церкви. Вот. А это послание написал Иаков, который именуется братом Господним. У Иисуса Христа было несколько братьев. Некоторые говорят, что это сводные братья. Мы не можем сейчас, нет необходимости выяснять, какие это братья были, родные или неродные, или двоюродные. Но тем не менее, когда мать Иисуса Мария пришла, то и братья, и люди спрашивали, говорит, ну мы, откуда у него такая мудрость? Мы знаем его родителей, знаем его братьев, и знаем его сестер. Кто помнит, сколько братьев было у Христа, там перечисляется? А? Не помните? Кто-то сказал. 4 брата, братья и сестры. И первый стоит Иаков. Христос родился в многодетной семье. Он был первенец. И также еще были и сестры. Как минимум 7 человек было в этой семье, 7 детей. Такая была семья. Итак, апостол Павел в послании к Галатам называет его Иаковом, братом Господним. И когда Христос воскрес, мы читаем в послании Коринфянам, первом послании Коринфянам, сказано, что он явился Иакову, также всем апостолам. Казалось бы, если среди этих апостолов есть Иаков, то зачем он являлся сначала Иакову, потом всем апостолам? Вот. Предполагается, что он явился вот этому брату своему, Иакову, который впоследствии и стал одним из апостолов. Он стал пресвитером Иерусалимской церкви. И когда мы читаем в Деяниях, и вот мы рассуждали на послании, на книгу Деяний, когда решали вопросы, ключевые вопросы церкви, то речь Иакова, она очень мудрая речь, и добрые советы он давал, особенно в отношении к язычникам. Это вот то, что касается авторства. Он был одним из столпов церкви. И в народе, как история говорит, называли его праведным. Говорят, что он так молился сильно, много, что у него на коленях были такие мозоли, как у верблюжьи, у верблюда на коленях. Вот. Не вставал с колен, молился за израильский народ. Одним словом, был человек молитвы. Когда было написано это послание? Опять же, исследователи Библии говорят, что оно было написано где-то до 50-го года, где-то в этих пределах, после Рождества Христова. То есть, храм и Иерусалим еще действовали и стояли. А мы знаем, что в 70-м году уже было все это разрушено, и Израиль перестал существовать как народ, как таковой, государство израильское, вернее. Кому адресовано это послание? Мы с первого стиха находим. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». То есть послание это было адресовано христианам, евреям, которые жили за пределами Палестины. В рассеянии, слово «в рассеянии» как раз нам говорит об этом. Теперь давайте обратимся к содержанию этого послания. Мы говорим, чтобы извлечь для себя пользу, для нашей духовной жизни. Он адресовал тогда верующим, что нам сегодня оно говорит, это послание. Я вот сам читал и перечитал это послание, пересмотрел еще внимательно. Здесь не нашел ни одной доктрины в этом послании. То есть ни одного учения библейского, какой-то доктрины веры. Понимаете слово «доктрина», да? Вот. Допустим, какие есть в других посланиях, например, у апостола Павла, послание к римлянам, где он говорит оправдание верой, где он говорит о благодати много, или у Коринфянам он много говорит, есть доктрины. Здесь нет доктрин никаких. Здесь только практические советы для христианской жизни, для повседневной христианской жизни. Чисто практическое послание. Если хотите, допустим, часто задают вопрос, а как на практике, молодежь? Говорите, как на практике вот то и то? Как бороться с искушениями? Как этот вопрос разрешить? Откройте послание Иакова. Думаю, что вы найдете многие ответы. Да практически здесь охвачена вся христианская жизнь. Найдете ответы на свои вопросы. Как практически поступать? Итак, послание говорит о вере, проявляемой в повседневной жизни. И я попытался его сгруппировать так вот, как немножечко, чтобы мы могли порассуждать. С чего он начинает? Он начинает с того, что вера христианина... Мы с сыном ехали, он говорит, я в послании Иакова, там же о вере ничего не сказано. Я говорю, как не сказано? О вере, в послании Иакова очень много сказано о вере. Со второго же стиха, смотрите. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Итак, первый пункт, что хочется отметить, это вера, которая проявляется в испытаниях, показывает, какова она. Я слыхал, что вот было крещение прошлое воскресенье. К сожалению, не успел побыть на крещении. Ваша вера, вот те, кто уверовал, кто принял крещение, чего вы ожидали? Вы последовать за Господом большей ревностью, хотите служить Ему горячим сердцем, так усердно. Но вера любого христианина подвергнется испытанию. И те, кто уже давно верующие, она подвергается испытанию. Или я неправильно говорю, братья и сестры? Подвергается ваша вера испытанию? Каждый раз. Постоянно. И так, что вы начали только путь за Христом, вера ваша будет подвергаться испытанию. Но апостол предлагает, вы не печальтесь, если испытание, значит, это хорошо. Бог хочет увидеть, настоящая это вера или нет. Да? Говорит, с великой радостью принимайте. Почему? Потому что есть одно качество, которое вера обретает в испытаниях – терпение. Вера без терпения – это не вера. Не может быть настоящая вера христианина без терпения. Братья и сестры, вот чему учит практически апостол. Поэтому мы не должны отстраняться, когда нас искушения постигают. Я не хочу в подробности вдаваться, искушение искушению разница. Здесь прочитайте это послание. То искушение, которое испытывает вашу веру, которое испытывает нашу веру. Понимаете? Если христианин сам на рожон лезет, простите за такое слово, да, Это уже человек, ниже апостол поясняет, что человек такой обольщается собственной похотью. В 14 стихе сказано. Вот. Это первое, значит, с 5 по 8, со 2 по 4 стих речь идет как раз о вере, которая подвергается испытанию. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Представьте, о чем говорит апостол. То есть должна вера наша, или мы должны быть без недостатка. Хотя мы признаем, что сколько у нас недостатков. А вот апостол говорит, вы должны быть без недостатка. А когда постигло нас искушение или какое-то испытание, как выйти, как вести себя? Апостол опять дает практический совет. Мудрости просите у Бога, говорит. У кого недостает мудрости, как здесь поступить? Да просит у Бога и дастся ему. Опять же, по вере, просто. Если вы хотите из этого испытания выйти победителем, обязательно Бог пошлет вам добрый совет, мудрости пошлет, как здесь быть, как поступить. Давайте испытывать вот себя, когда нас постигает это. Будем просить у Господа. Ведь речь не идет просто, допустим, чтобы быть мне умным, сильно в собрании, вот умней, может быть, других. Ну, не умней, но мудрым, так, чтобы все знали. Даже и не знали, но она же проявится все равно. Не об этом он говорит. Вас постигает искушение. Как себя вести? Нужна мудрость. Просите у Бога. Мысль апостола последовательна. То есть одно идет за другим. И это в 5 и 8 стихе говорит. Если уже у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека. Вас постигло искушение, а Бог упрекает, что ты просишь у него силы или мудрости, как поступить. Такого быть не может. Обязательно Господь даст нам мудрости. Ну, так заверяет апостол Иаков. Но должно быть с верою. Если нас такое искушение, ну, как я читал, опять же, насчет... Семейный вопрос. И, может быть, и вы читали эту книгу. По-моему, у Храпова есть книга такая. Вот. «Счастье потерянной жизни». И там, как один браток выбирал себе невесту или ехал, значит, уже, я в подробности боюсь, что добавить свое, давно читал. Ну, и бывает так, когда туда, куда нужно, или задумал, нет, а вот хочется в обратную сторону. Также, наверное, вы слыхали, как один ехал на лошади, и вот вожжиной не туда, куда лошадь повернет. Лошадь раз поворачивает в эту сторону. Вот. Два села, туда и туда. Это просто пример, как бывает, да? Человека двоятся мысли. В сердце он примерно сам предполагает, куда ему склониться. Так с нами бывает в искушениях или в испытаниях. Лошадь это поворачивает сюда. Потихонечку дергает вожжины вправо. Раз, лошадь повернула вправо, хорошо, легче на душе. Но это ж ты подправил. Понимаете? Так иногда бывает. Вот апостол и говорит, человек с двоящимися мыслями, если уже решился Господу доверить, доверь ему до конца. Пройди это поприще от А до Я до конца. Пусть Бог выведет правду твою. Пусть Бог тебе поможет. И смотри, что Бог будет делать. Чаще всего не хватает на это терпения. Вот об этих вопросах апостол и говорит. Не хватает терпения, начинаем сами вмешиваться. А результат плачевный. Это первое. То есть в испытаниях проявляется. Потом вера проявляется, какое испытание? В богатстве и в бедности. Здесь, в этой же главе, затрагивает это, эти 10 стих, с 9. Смотрите, к чему это он? Это тоже об этом. «Да хвалится брат униженный высотою своею». Не получается, как у всех. Не получается, как у того. получилось, ну, будь доволен этим. Бог же знает ситуацию твою. Может быть, это тебя унижает в какой-то мере. Ты хочешь наоборот, смотри, почему у того брата получается, а у меня не получается. А он говорит, а богатый унижением своим, потому что, что он придет, как цвет на траве. Есть над чем подумать. Успехи наши не от нас, братья и сестры, зависят. Вот о чем мы должны размышлять. Не от нас зависит. Это все подвергается испытанию. Следующий пункт. Может быть, у вас поэтому вот есть какие-то вопросы. Я глава за главой немножко пройдусь просто вот по этому посланию вместе с вами. Да.
А нужно ли себе просить испытания? Если кажется, что все нормально, гладко идет, нужно ли себе просить испытания? Какое это будет?
Ну, во-первых, вера наша, мы уже пришли к выводу, Бог испытает дело каждого и веру. Это говорит конкретно Священное Писание. Самому идти на это, просить у Бога испытания, мы тут не находим Писания этому. Есть трудные вопросы, которые не может человек разрешить. И он как бы Богу задает вот эту незагадку. Помните Гедеон, да, с шерстью он делал испытания. Или еще есть разные такие похожие, но это другого характера. А так, в повседневной жизни, будьте спокойны, Бог испытает нас. Мою веру и вашу. Поэтому специально, Господи, испытай мою веру. Мы не можем так просить, а? Это другое. Это к этому другое. Но чтобы Бог вверх нас в какие-то искушения, послал нам испытания, чтобы и посмотреть, как мы будем. Они придут и так, эти испытания. Бог за этим наблюдает. Я думаю так. Не знаю. Удовлетворил тебе ответ этот? Да. Я думаю, неправильно это, братья и сестры. Бог знает, что нам послать. Мы диктуем. И может быть такое получится, раз мы просили, мы получили. А когда это искушение или испытание к нам пришло, а мы не выдержали этого, то мы не должны идти на рожон, просить того, чего не следует. Я помню такую молитву в молодости, может быть, по незрелости или как тоже. Я молился, а мать моя говорит, ну как-то тронула меня сильно, и я молился, дома это было. А то, Господи, дай мне хотя бы капельку твоих страданий пережить, что-нибудь. Она после молитвы говорит, что ты просишь у Господа? Знаешь, если Господь тебе пошлет, что с тебе получится? Как-то вот так отреагировала моя мать на это. Господь, говорит, испытает тебя. Он знает, как это сделать. Ты молись о том, чтобы быть ему верным. Следующий пункт, на который хочется отметить. О какой вере еще говорит апостол? Вера, которая в делах проявляется. Это уже вторая глава. Вера, которая проявляется в делах. Конкретно в каких? Ну, во-первых, она нелицеприятна, да? С первых стихов мы читаем. «Братья, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Вот уж подлинно, братья и сестры, здесь очень трудно. Вот невзирать на лица абсолютно. А Слово Божие нас увещевает быть таковыми. Вы понимаете, что это нелицеприятная вера. Уважаемый брат, простой ли брат, у Бога разницы нет. Брат или сестра, заслуженный, известный. Апостол говорит, все же вы братья. Даже Христос об этом сказал. Среди вас не должно быть вот этого. Есть служения различные, ответственности различные. У одного больше, у другого меньше ответственности за то или за другое дело. Но вообще мы все братья. Честно вам признаюсь, мне не очень нравится, когда по имени-отчеству зовут. Ну, это так вот между нами, как говорится, в семейном кругу. Мне очень нравится слово «брат». Брат Михаил, брат Игорь, брат Павел. Или сестра Клава, сестра Катя, сестра Вера, сестра Люба. Проще, понимаете? Когда эти имена и отчества эти все, ну, мы живем в обществе, это так. Может быть, пожилым и следует, когда уже есть большая дистанция в возрасте. Ну, так вот. Нет лицеприятия. И он здесь приводит пример. Золотым перстнем, богатый человек. Я представляю, чтобы раз-раз хотя бы, ну, не пусть не Билли Греем, но Виктор Гам зашел. Ну, непременно бы ему слово дали. Уже сразу всех братьев отодвинули в сторону, кто запланирован говорить. К примеру, ну, Виктор Гам должен сказать. Или еще как по-другому. Это уже какая-то есть тут что-то. Конечно, хорошо, когда есть что послушать, пусть даже и зайдет, тут свои братья посидят. Вот и получается, значит, тогда было в первой церкви, ведь не просто апостол пишет. Он наблюдал такую картину, заходит в церкви с перстнем, богатый брат там, о, ты иди сядь здесь. А кто победнее, так в простой одежке, а ты иди туда. Или сядь у ног моих. Так было. Вот он и говорит, нет такого. В Царстве Божьем нет. Мы все дети Божьи. Нет там ни бедных, ни богатых. Вот. Знатных, великих, все одинаковы. И мы знаем, что апостол Павел старался так поступать. Это не значит, братья и сестры, что сейчас наступит такое понебратство, что мы вообще перестанем... Это тогда бесчинство пойдет. Есть такое христианское выражение, евангельское, бесчинство. Непочитание чинов. А они должны быть. Но когда это выдержано в христианском духе, духе любви, уважении, а также простоте христианской, вот, то это все на месте. Все хорошо укладывается как-то. Все нормально. А когда есть какие-то трудности в отношениях, тогда уже и проблемы возникают. Вот и получается, шестой стих читаю, «А вы презрели бедного». Мы здесь все одинаковые, вот в Америке, братья и сестры. И то есть расслоение. Кто побольше прожил, там уже, может, на другой машине, может быть. Я говорю, то без критики или что. А вот я приехал из России, и я вам скажу, среди христиан, я не говорю о мире, спрашивают, как? А так, очень большое расслоение. И дистанция все больше и больше набирает темпы. Есть в церкви бедные люди, есть в церкви богатые люди. Да. И порой эти богатые люди в церквах не замечают этих бедных. А есть глубокая нужда у этих бедных. Но есть в этой же церкви люди, если бы их пусть два, пусть три, пусть четыре человека, которых, ну, пошел у них бизнес, как мы говорим. Работа есть, все хорошо, они даже других нанимают на работу. Богатые, можно сказать, по тем меркам, довольно богатые. Но они могли это все распределить как-то из своего дохода, помочь. Своим же братьям, в родной же церкви. Не вот-то, не часто это встретишь. Это есть. Апостол у нас говорит, мы не должны никем пренебрегать, мы не должны презирать. Вы презрели бедного. Вот первая мысль. То есть вера, она испытывается, проявляется в делах конкретных. Она нелицеприятна, вера. Второй пункт, братья и сестры, о чем апостол пишет. Так вот, основные мысли. С 14 стиха прочитаем. Вера, она проявляется... в делах. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Серьезный вопрос. Вот вера. Верит в Иисуса Христа, так, как положено верит, глубоко верит, по-настоящему верит. Но нет дел. Эта вера его спасает или нет? Верит, что Христос умер за него, пролил свою кровь, что он воскрес, что он грядет. Верит и верит, покаялся, верит. Но дел нет. Вера это спасает его? А? Понимаете? Вот я читал другие комментарии, там есть Лютер, реформатор, не американский этот Лютер, а реформатор Мартин Лютер, он называл послание Иакова копной соломы. Никак не мог его понять. Когда он от католичества пришел к живой вере, уверовал, то он очень полюбил послание апостола Павла, особенно послание к римлянам, где он нашел, что человек оправдывается верой, потому что до этого все время, особенно он с молоком матери, как говорится, упитали они, что нужно с чего начинать? С дел для того, чтобы спастись. И когда это было действительно глоток свежего воздуха, вот с этого реформация и началась, собственно, что человек оправдывается благодатью Божией через веру, спасается через веру. И он стал это всюду проповедовать. Но когда он стал читать и послание Иакова, а Иаков говорит, смотрите, 24 стих читаю. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Вот запомните этот стих. И читаю апостола Павла. Полная противоположность. Один другого просто подрезает. Третья глава читаю, 28 стих. Читаю. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». Запомнили? Звучит в уме? Читаю теперь Иакова снова. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Противоположность. Видите, это потому, что вам-то нет. А этому великому человеку, ну, все христианство его чтит, этого реформатора. Послание Иакова никак он не мог его понять. Противоречие. Вы понимаете? Никак не мог, вот замыкало у него, как говорится, не мог понять. Как же так? Павла он хорошо понял, Иакова совсем противоречие. Вот. Но на самом деле, мы же уже сказали, братья и сестры, апостол Павел говорит, что нужно, что говорит апостол Павел? Он доктрину разбирает. Что нужно человеку, пришедшему с улицы, грешнику, чтобы спастись? Как ему оправдаться перед Богом? Что для этого нужно, а? Только вера. Все понятно. Какие это дела? Бывают люди, вам встречались такие? Я вот и этот раз в России, говорит, не могу. Да не, я, говорит, плохой человек, грешник. Мне вот курить, пить, выпиваю иногда там вообще. Вот. Тогда приду к вам. То есть вот этот человек как раз и путает, не понимает, что не делами. Он хочет сделаться хорошим, а потом прийти к Богу. Так же ж не получается спасение. Иди к Богу такой, как есть. Бог тебя спасает и тебя прощает и дает новую жизнь. Так вот, апостол Павел пишет послание это. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Апостол Павел пишет для грешников, для человека, которому нужно спасение. А апостол Иаков пишет уже уверовавшему, который спасен. И он говорит, что пользы, братья мои? То есть, кому адресовано-то? Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Уверовал, крещение принял. Смотрим на жизнь. Никаких дел, никаких перемен. Понимаете? Может такая вера спасти? Я же задал этот вопрос. Павел писал о неверующем, а Иаков пишет о верующем. Вот вся разница. Противоречия абсолютно никакого. Чем мы докажем, что вера наша настоящая? А? Только делами. Или вы чем-то другим можете доказать? Есть у вас другие доказательства? Апостол, тот же апостол Павел говорит, что мы его творение, созданы во Христе Иисусе. Для чего? На добрые дела, которые Бог не просто делает случай от случая. Это Божие предназначение, братья и сестры, для меня и для вас, сидящих здесь, которое Бог предназначил нам исполнять. И если мы Божие предназначение не исполняем, мы вступаем в конфликт своей верой и с своим Господом. Вот апостол Павел и задает вопрос: вера твоя тебя спасет, если у тебя нет дел? Они у тебя будут, эти добрые дела, точно как ты дышишь, естественно будут. Они могут быть несовершенны, да, в некоторых случаях. Мы можем даже и обижаться на что-то или как-то, но добрые дела у нас должны быть, исходящие из нашей веры. Понятна эта мысль? Вот о чем здесь речь идет. И апостол подводит итог всему этому, приводит места и подводит последний стих, 26-й. «Ибо как тело без духа мертво», ну понятно, что тело без духа мертво, «так и вера без дел мертва». Она пустая вера, она не спасает, такая вера. Поэтому у Бога есть предназначение о нас, и мы должны думать об этом. Я там же задавал вопрос, братья и сестры, скупые на небе будут? Жадные люди будут на небе? А? Только брат-старец думает, что так. А вы по-другому, может, думаете? Братья и сестры, как бы мы ни думали, на небесах жадных не будет. Будьте уверены. Скупых людей на небесах тоже не будет. Будьте уверены, это к нам относится. Вот апостол Павел и писал послание верующим. Все. Вот в этом испытывается наша вера. Как в том псалме, знаете, в псалме есть какой-то он. Есть люди в нашем мире, в деревнях, в городах, да? Они всем недовольны, и все для них не так. Вот. И там есть такое выражение: и деньги дай да дай. То есть это старая болезнь, это было давно. Сочинили этот псалом. Такое есть. И тому надо дать. И он рассуждает, говорит: если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет: иди с миром, грейся и питайся, но не даст им потребного для тела, что пользы? Вот испытывается наша вера. В чем? Она испытание переносит. Так что тут просить испытания, я думаю, нет необходимости. Они приходят сами. Всякий раз, когда тут с заявками к нам приходят, когда тарелку ставим, если брать уж материального служения, потому что здесь об этом как раз сказано. Вот, у нас есть благотворительный отдел. И испытание нашей веры, вот как раз так и знаете, каждый раз это испытание нашей веры. Да? И Бог смотрит, я его создал на добрые дела, посмотрю еще разок, какой он усердный, этот Михаил. Или еще кто-нибудь. И все, так поступает. Так должно. Следующая мысль. Поэтому есть вопросы, братья и сестры? Тишина. Идем дальше. Вера наша, братья и сестры, проявляется еще и в речах. Ни в каком другом послании вы не найдете. Столько посвящено языку. Целая глава. Послание Иакова, маленькое послание – одна целая глава посвящена языку. Все бывает хорошо. И дела есть у христианина, а вот с языком беда. Беда с языком. И апостол Иаков говорит, если кто из человека язык свой обуздает, кто не согрешает в слове, я читаю второй стих. Все мы много согрешаем, а вот кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот признак совершенного человека, христианина совершенного. Человека верующего, который может обуздать язык. Обуздал язык, значит, все тело может обуздать. Это уже человек совершенный. Трудно с языком справиться. Я сказал, что не только целая глава посвящена. Все это послание. Нет-нет, почти в каждой главе апостол говорит об этом. Смотрите. Это беда, братья и сестры. Сегодняшняя беда, это было тогда, он замечал, что верующие люди не обращают на свой язык внимания, такой, как есть. А язык расхаживает, и в семьях есть это. Он приносит много зла, расстраивает сердца, жизни расстраивает, вот, друзей разлучает язык. Злая сплетня, клевета, просто едкое слово сказал. Среди супругов язык этот, ну, то есть, среди братьев и сестер он действует в церкви, этот язык. Расхаживает он по земле, язык. А его надо как-то прищипнуть. Как этот язык, как с ним справиться? Вот. Вот смотрите, уже в первой главе он говорит об этом, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». И 26 стих. Речь идет о благочестии. Я вас не утомил? По-моему, немного еще говорю. Речь идет о благочестии. Так вот, если у нас с языком не в порядке, пустое благочестие, читаю. Если кто думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Опять. Вот и испытание нашей веры. Иногда испытание проходит именно в словах. Мы испытание это переживаем. Наговорили, просто не разобрались на тебя, и ты ошеломленный. А тебе хочется дать отчет, дать ответ. Тебе же хочется отпор дать. В конце концов, выяснить отношения тебе хочется. Языком надо. Тут бурлит все, хочется высказать. Тебе уже... целая тирада слов готовых. Аргументы у тебя приготовлены. Все у тебя есть. И часто это бывает настолько плохо и не на пользу. А в результате, я сам за собой замечал, сколько раз, когда потом чувствуешь так неприятно, думаешь, Господи, лучше бы даже и не ввязывался, и не говорил этого. Ты-то знаешь все. А зачем? Мы же ходим перед Богом. Зачем перед людьми оправдываться было? И так на душе неприятно. А чувствуешь, Господа огорчил, Духа Святого огорчил своими же словами. А кто виноват? Да ты же сам. Испытание не перенес, не выдержал испытания. А тут надо, говорить с радостью. Говорит, если будут злословить, это еще на горной проповеди Христос сказал, да? Что там сказано? Когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить. Представьте себе, вас злословят неправедно. Ну, вам же хочется выяснить все же, да? Потому что вас же... Сразу мысль первая. Ну, а как обо мне подумают? Надо обязательно это делать, то есть рассеять туман. Как-то все поставить на свои места. И часто упадаем в искушение. И начинается. И пошло. Вот и все происходит от этого. Язык. Беда, братья и сестры, нам с языком нашим. Мне брат один сказал, говорит, этого... Он говорит, а ты, у вас в церкви есть язык? А брат говорит, тут с этим не знаешь, что делать, хотя бы половину его отрезать, языка этого. Представьте себе, чтобы мы всегда говорили правду. Какая была бы церковь, не кривили душой. Чтобы мы говорили всегда истину. Чтобы мы всегда говорили только добро на пользу, к созиданию. было бы великое благословение для всех. Это ощутилось бы сразу. И вот настоящая мудрость, она-то и заключается в том, что она не спешит со словами. Вот в этой главе о языке подводит итог апостол Иаков. Там, где говорит зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Да? Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и даже, как бы такое слово страшное нам назвать, бесовская. Вот, может, среди нас мудрость-то какая проявляться? Среди верующих? Это же он верующим пишет. Бесовская мудрость. Что ж это за мудрость такая? Вот так. А какая настоящая мудрость? Выучите, пожалуйста, наизусть. Я помню, мы учили эти стихи просто наизусть. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна. Хорошее слово. Оно не популярное слово. Скромна. Мудрость скромна. Послушлива. Полна милосердия. И добрых плодов. Беспристрастна и нелицемерна. То есть не меряет лица. Вот настоящая мудрость в чем заключается. И Бог нас к этому призывает. Итак, запомним, человек, который язык свой умеет обуздать, это человек совершенный. Может, кто переживает проблему сейчас именно из-за языка? У вас обострились отношения в семье, в отношениях друг с другом или еще? Из-за языка. Я знаю, люди между собой не разговаривают, не то, что я это еще, когда был молодой верующий, и услыхал, что брат, проповедник, у нас там в Брянске был, и братья рассуждали о нем, сидели в братской, говорят, брату слово дать? Братья, да нет, он уже с женой не разговаривает уже не одну неделю. Проблема. Я так подумал, ничего себе. Правда, сам еще был не женатый тогда. Вот. Как это не разговаривает? Должен разговаривать. Есть эта проблема. Так, может быть. Но мы знаем, конечно, что проблема из-за языка-то возникла. Почему не разговаривают? Тут-то надо разговаривать. Тут мудрость надо и проявить божественную, сходящую свыше, которая мирна, которая скромна. А то ж бывает так трудно, действительно, говорит, как язык овсом кормить, перевернуть, сказать что-то слово, снова заговорить. Я вам скажу, кто пробует это вот, это, как ее, не минуты молчания, но вот это вот обеты такие, молчание дает, греховные обеты. Чем больше вы молчите, тем труднее вам заговорить будет. Да. Чтобы не стали совсем немыми. Это проблема, большая проблема. Просто, я не говорю между супругами. Между супругами это, оказывается, не так уж редкое явление. А потом это, братья и сестры, и просто среди друзей. Вот обидел тебя друг. Как тяжело заговорить. Первому заговорить просто по-братски что-то. Примет он, не примет твои слова, ну, заговорить. Просто поприветствоваться с ним. Тяжело, очень тяжело. Легче нагнетать обстановку. Она сама нагнетается. Но мы вредим себе, отравляем свою душу. И делаем вид, что мы спокойно, все нормально. Как ненормально это все на самом деле? Внутри там в душе. Червячок этот, работаешь, а он точит. Дома находишься, он точит. Спать ложись, а он точит. Это есть. Я сам это испытал, поэтому я говорю вам. Следующая мысль еще одна. Вера, которая проявляется в повседневной жизни. Это тоже повседневная жизнь, но вот в таких деталях, делах. Вот. В чем она выражается? 4 глава об этом говорит. Опять же, тот же самый язык. Откуда у вас вражды и распри? Видите? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? И перечисляет. С языка все начинается, вражды, распри. Вот. Тоже испытание нашей веры происходит. И апостол Павел очень серьезно обличает. Знаете, как называет? Прелюбодеи и прелюбодейцы. 4 стих. Дружба с миром. Предостережение. Вот, и пожилым, и молодым, и юношам, и молодежи. Вот, всем нам предостережение. Дружба с миром есть вражда против Бога. Запомним это хорошо. Вы обратились к Господу и пошли за Ним. Обет дали Ему служить доброй совестью. Дружба с миром – вражда против Бога. Это надо запомнить хорошо. И кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Непопулярно. Иногда хочется побыть, хоть полчаса вот этих, в такую среду попадаешь, что хочется побыть другом миру. Ну, чтобы так как-то слиться с ним. Будем помнить, что мы становимся врагами Богу тогда. Да, это очень важно, чтобы наша вера не скудела. А то тот огонек, который зажжен был, потом вот в момент там упустили, там дали вот этому искушению, вот, там дали повод. И гаснет, гаснет. Уже нет той ревности, нет того желания к Богу служить Ему, молитве, вот усладу, которую мы находили. Это происходит по этой причине. Уступаем миру, делаем уступки. Это серьезное предостережение и испытание нашей веры. Мир предлагает свою дружбу. Как мы к этому будем относиться? Потом есть серьезное предостережение о самонадеянности. 4 глава здесь в 13 и 17 стихах. Смотрите. Это для... То есть в этом послании, братья и сестры, есть место всем. Вот. И бедным, и богатым. Здесь есть место и для служителей, вот, их поступки и жизнь, для просто христианина, для братьев, для сестер. Здесь всем есть место. И вот здесь, и даже вот этим людям, которые бизнесом занимаются, бизнесменам, по-нашему сказать. Он говорит, теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. То есть бизнесом занимаемся. Это ж к верующим пишется опять. И они так это просто говорили. То есть не будьте самонадеянны. Он говорит, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вот как говорит мудрость, сходящая свыше. Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. А это надменность, это самонадеянность, когда человек так берет на себя много. Мы же не знаем, что случится, как и повернется. Что еще? Какие предостережения? Опять же, я сказал этим бизнесменам, то есть богатым людям, вот, в пятой главе очень много. Оказывается, среди братьев было это, послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Кажется, это неверующим относится. Нет, это все опять пишет братьям. Конкретно говорит, послушайте, это же послание читали в церквах. О. И что? А они зарплату, он начальник, если этот брат. Зарплату, как сегодня это делают, деньги прокрутил, так и это. Не всегда зарплату вовремя выдавали. Это было. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вот какие практические действия, братья и сестры, люди, как они поступали и в чем апостол их обличает. Ну, богатый верующий брат. Опять же, предостережение против роскоши. Вы роскошествовали на земле и наслаждались. Хоть тебе куча мешками деньги, меня или у тебя, допустим, все равно мы должны жить скромно. Вы скажете, а куда же их копить? Надо же на себя, жизнь-то одна. Ну вот и есть куда их использовать. Нетленное богатство нужно собирать. На одну жизнь человеку не так много нужно, чтобы иметь пропитание и одежду. Вот такие предостережения. Я с вами делюсь тем, что сам почерпнул из этого послания. Серьезное предостережение. Как такой брат, который роскошествовал на земле, здесь о нем сказано, он говорит, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Во как! Серьезно все. Видите? И еще, в чем проявляется вера? В молитве, братья и сестры. Вера наша проявляется в молитве, и он приводит такой пример, всем нам известный, за пророка Илию и о том, что нужно молиться. Это относится также к пресвитерам, которые в первую очередь должны молиться, и о больных, которые есть в церкви. Здесь есть такой порядок, который апостол как раз открывает нам. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. И так дальше. И говорится за Илию в знак ободрения, что молиться нужно. Много может усиленная молитва праведного. Так отмечается здесь. Ну, конечно, в этом плане, я не знаю, как у нас в церкви это делается. Вот. Обычно записки, которые подаются просто на кафедру, молятся. Редко бывает, когда зовут пресвитеров, чтобы совершили молитву, иногда это делается. Не всегда мы видим результаты, те, которые, на которые мы надеемся. Опять мы Господу не можем продиктовать то или другое. Вот. Но, тем не менее, вот этот порядок есть здесь, и об этом отмечено. В этом тоже вера наша проявляется. Ну, чтобы так не было, как один больной человек, над ним собралось несколько пресвитеров молиться, ну, не только служителей, а он лежит и думает, ну, что они молятся надо мной? Они же между собой не в мире, не исцелюсь я от их молитвы. Я не сочиняю, братья и сестры, я говорю то, что есть. То, что было, то, что знаю. Вот так. Бывает и такое, к сожалению. Печально, но это факт. Это, то есть, видите, какое практическое послание. Всех затрагивает. Никого не... И главное, он пишет, действительно, без всякого лицеприятия, невзирает на лица. Вот. Всех называет братьями, ну, естественно, здесь и к сестрам относятся. Братья-то руководят церкви. А я думаю, какую погоду строят братья, такая и церковь, так и сестры дальше. Также. И в конце, хотя оно не совсем последнее, это увещание, 7 стиха 5 главы, но тем не менее есть. Смотрите, что здесь сказано. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот этими словами хочется закончить размышление над этим небольшим посланием, посланием Иакова, которое он написал для церкви. Итак, братья и сестры, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. И 8 стих говорит, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Вот какие наставления для нас мы почерпнули из этого послания. Пусть благословит Господь это в практике жизни внедрить. Если бы мы только пришли и сказали, все, насчет языка будем строго подходить к себе. Я и вы, насчет других. Здесь сказано, не сетуйте друг на друга. Это тоже к языку сказано. Не злословьте, братья, друг друга. Тоже к языку сказано. Много есть слова «не», чего делать. Вот почитайте внимательно это послание. Вы увидите, насколько оно чисто жизненно-практическое послание, которое просто бери и применяй, вот, даже не выходя отсюда, с самого начала. Встали мы и уже можем применять его, это послание, вот, когда в коридор выйдем с нашими братьями и сестрами по вере, и также с близкими нашими. Пусть нас благословит Господь, чтобы мы действительно были не слушатели забывчивы, это в этом же послании говорит, но исполнители этого слова. Аминь.